Огорочись, сынку. Цур тебе, какой ты смешной. А что ведь на вас за поповские подрясники? И так все ходят в академии. Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в Киевской бурсе и приехавших уже на дом к отцу. Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие из-под лобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие и здоровые их лица были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень оконфужены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю. «Постойте, постойте, дети!» — продолжал он, поворачивая их. «Какие же длинные на вас свитки!» «Вот это свитки! Ну-ну-ну! Таких свиток еще никогда на свете не было! А ну, побегите оба! Я посмотрю, не попадаете ли вы!» «Не смейся! Не смейся, батьку!» — сказал, наконец, старший из них. «Ух ты, какой пышный! А чего ж бы не смеяться?» «Да так, хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поклочу». «Ах ты, сякой такой сын! Как батька?» — сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько назад. «Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого». «Как же ты хочешь со мной биться? Разве на кулаки? Да уж на чем бы то ни было». «Ну, давай на кулаки», — говорил Бульба, засучив рукава. И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали преусердно колотить друг друга. «Вот это сдурел старый», — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. «Ей-богу, сдурел! Дети приехали домой, больше года не видели их, а он задумал, бог знает что, биться на кулачки!» «Да он славно бьется», — говорил Бульба, остановившись. «Ей-богу, хорошо!» Так-таки продолжал он, немного оправляясь. «Хоть бы и не пробовать. Добрый будет казак. Ну, здоров, сынку. Почеломкаемся». И отец с сыном начали целоваться. «Добрый, сынку, вот так клати всякого, как меня отузил. Никому не спускай. А все-таки на тебе смешное убранство. Что это за веревка висит? А ты, бейбас, чего стоишь и руки опустил?» — говорил он, обращаясь к младшему. «Ж ты, собачий сын, не колотишь меня?»
«Вот еще выдумал, что», — говорила мать, обнимавшая между тем младшего, «и придет же в голову, как можно, чтобы дитя било родного отца? Притом, будто до того теперь. Дитя малое, проехало столько пути, утомилось».
Это дитя было 20 слишком лет и ровно в сажень ростом. «Ему бы теперь нужно отпочивать и поесть чего-нибудь, а он заставляет биться». «Да ты мазунчик, как я вижу», — говорил Бульба. «Не слушай сынку матери, она баба. Она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь. Вот ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот ваша матерь. Это все дрянь, чем набивают вас. И академия, и все те книжки, буквари, философия. Все это казна еще, я плевать на все это». Бульба присовокупил еще одно слово, которого, однако же, цензора не пропускают в печати, хорошо делают. «Я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот там ваша школа. Вот там только наберетесь разуму».
«И только всего одну неделю быть им дома», — говорила жалостно со слезами на глазах худощавая старуха-мать. «И погулять им бедным не удастся, и дому родного некогда будет узнать им, и мне не удастся наглядеться на них».
«Полно, полно, старуха. Казак не на то, чтобы возиться с бабами.
Ступай скорее, донеси нам все, что не есть на стол. Пампушек, маковиков, медовиков и других пундиков не нужно, а прямо так и тащи нам целого барана на стол. Да горилки, чтобы горилки было побольше. Не этой разной, что с выдумками, с изюмом, розинками и другими вытребеньками, а чистой горилки, настоящей, такой, чтобы шипела, как бес. Бульба повел сыновей своих в светлицу, из которой пугливо выбежали две здоровые девки в красных манистах, увидевши приехавших паничей, которые не любили спускать никому. Все в светлице было убрано во вкусе того времени. А время это касалось 16 века, когда еще только что начинала рождаться мысль об унии. Все было чисто, вымазано глиною, вся стена была убрана саблями и ружьями. Окна в светлице были маленькие, с круглыми матовыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах. На полках, занимавших углы комнаты, сделанных угольниками, стояли глиняные кувшины, синие и зеленые фляжки, серебряные кубки, позолоченные чарки венецианской, турецкой и черкесской работы. Зашедшие в светлицу бульбы разными путями, через третьи и четвертые руки, что было очень обыкновенно в эти удалые времена. Липовые скамьи вокруг всей комнаты, огромный стол посреди ее, печь, разъехавшаяся на пол комнаты, как толстая русская купчиха с какими-то нарисованными петухами на изразцах, все эти предметы были довольно знакомы нашим двум молодцам, приходившим почти каждый год домой на каникулярное время, приходившим потому, что у них не было еще коней и потому, что не было в обычае позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий казах, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов. «Ну, сынки, прежде всего выпьем горилки. Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки! И ты, Остап, и ты, Андрей. Дай же, Боже, чтобы вы на войне всегда были удачливы. Чтобы бусурманов били, и турков били, и татарву били бы, когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить. То и ляхов бы били. Ну, подставляй свою чарку. Что, хороша горилка? А как по-латыни горилка? То-то, сынку, дурни были латынцы. Они не знали, есть ли на свете горилка. Как бишь того звали, что латинские вирши писал? Я грамоты-то не слишком разумею, то и не помню. Гораций, кажется. Ишь, какой батька, подумал про себя старший сын Остап. Все собака знает и еще и прикидывается. Я думаю, архимандрит, продолжал Бульба, не давал вам и понюхать горилки. А что, сынки, признайтесь, порядочно вас стегали березовыми да вишневыми по спине и по всему. А может, так как вы уже слишком разумные, то и плетюгами? Я думаю, кроме субботки драли вас и по середам, и по четвергам. Нечего, батько, вспоминать, говорил Остап с обыкновенным своим флегматическим видом. Что было, то уже прошло. Теперь мы можем расписать всякого, говорил Андрей. Саблями, да, списами. Вот пусть только попадется татарва. Добре, сынку. Ей-богу, добре. Вот когда так, то и я с вами еду. Ей-богу, еду. А какого дьявола мне здесь ожидать? Что я должен разве смотреть за хлебом? Да за свинарями? Или бабиться с женой, чтоб она пропала? Чтоб я для ней оставался дома? Я казак, я не хочу. Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье погулять. Ей-богу, еду. И старый Бульба мало-помалу горячился и, наконец, рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою: «Завтра же едем. Зачем откладывать? Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? К чему нам все это? Да на что эти горшки?» При этом Бульба начал колотить и швырять горшки и фляжки. Бедная старушка-жена, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить, но, услышавши о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез. Взглянула на детей своих, с которыми угрожала такая скорая разлука, и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый 15 век, и притом на полукочующем востоке Европы, во время правого и неправого понятия о землях, сделавшихся каким-то спорным, нерешенным владением, каким принадлежала тогда Украина. Вечная необходимость пограничной защиты против трех разнохарактерных наций, все это придавало какой-то вольный, широкий размер подвигам сынов ее и воспитало упрямство духа. Это упрямство духа отпечаталось во всей силе на Тарасе Бульбе. Когда Баторий устроил полки в Малороссии и облег ее в ту таинственную арматуру, которую сперва означены были одни обитатели порогов, он был из числа первых полковников. Но при первом случае перессорился со всеми другими за то, что добыча, приобретенная от татар соединенными польскими и казацкими войсками, была разделена между ими не поровну, и польские войска получили более преимущества. Он в собрании всех сложил с себя достоинство и сказал: «Когда вы, господа полковники, сами не знаете прав своих, то пусть же вас черт водит за нос. А я наберу себе собственный полк, и кто у меня вырвет мое, тому я буду знать, как утереть губы». Действительно, он в непродолжительное время из своего же отцовского имения составил довольно значительный отряд, который состоял вместе из хлебопашцев и воинов, и совершенно покорствовался его желанию. Вообще он был большой охотник до набегов и бунтов. Он носом слышал, где и в каком месте вспыхивало возмущение, и уже как снег на голову являлся на коне своем. Бульба заранее утешал себя мыслью о том, как он явится теперь с двумя сыновьями и скажет: «Вот посмотрите, каких я к вам молодцов привел». Он думал о том, как повезет их на Запорожье, эту военную школу тогдашней Украины, представит своим сотоварищам и поглядит, как при его глазах они будут подвязаться в ратной науке и бражничестве, которое он почитал тоже одним из первых достоинств рыцаря. Он вначале хотел отправить их одних, потому что считал необходимостью заняться новую сформировкой полка, требовавшей его присутствия. Но при виде своих сыновей, рослых и здоровых, в нем вдруг вспыхнул весь этот воинский дух его, и он решился сам с ними ехать на другой же день, хотя необходимость этого была одна только упрямая воля. «Ну, дети, теперь надо бы спать, а завтра будем делать то, что Бог даст. Да не стели нам постель. Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе». Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, а за ним последовал весь двор. Все, что не лежало в разных его углах, захрапело и запело. Прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей. Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом. Она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственной грудью. Она возрастила, взлелеяла их, и только на один миг видит их перед собою. Сыны мои милые, что будет с вами? Что ждет вас? Хоть бы недельку мне поглядеть на вас, говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год 2-3 дня, а потом несколько лет о нем не бывало слуха. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои. Она видела из милости только оказываемые ласки. Она была какое-то странное существо в этом соборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзания цвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее. Берут для того, чтобы не увидеть их никогда. Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица. И за каждый кусочек которых, за каждую каплю крови она отдала бы все. Рыдая, глядела она им в очи, которые всемогущий сон начинал уже смыкать, и думала: авось либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на 2 отъезд. Может быть, он задумал от того так скоро ехать, что много выпил. Месяц вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз своих и не думала о сне. Уже кони, зачуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть. Верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечащая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка. Красные полосы ясно сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера. «Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора, напойте коней! А где Стара?» Так он обыкновенно называл жену свою. «Живее, Стара, готовь нам есть, потому что путь великий лежит!» Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем, как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшее убранство. Бурсаки вдруг преобразились. На них явились вместо прежних запачканных
сапогов софьянные, красные, с серебряными подковами, шаровары шириною в Черное море, с тысячи складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром. К очкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими побрякушками для трубки. Казаки алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом. Чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс. Сабли брякали по ногам их. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели. Молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности. Они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать! Она как увидела их. Она и слова не могла промолвить. И слезы остановились в глазах ее. «А ну, сыны, все готово, нечего мешкать», — произнес, наконец, Бульба. «Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть». Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей. «Теперь благослови, мать, детей своих», — сказал Бульба. «Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете. Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде, и на земле спасает». А мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею. «Пусть хранит вас Божья Матерь. Не забывайте, сынки, мать вашу. Пришлите хоть весточку о себе». Далее она не могла продолжать. «Ну, пойдем, дети», — сказал Бульба. У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе 20-пудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжел и толст. Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшему, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности. Она схватила его за стремя. Она прилипнула к седлу его и с отчаянием во всех чертах не выпускала его из рук своих. Два дюжих казака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она со всей легкостью дикой козы, несообразно ее летам, выбежала за ворота с непостижимою силою, остановила лошадь и обняла одного из них с какой-то помешанную, бесчувственную горячностью. Ее опять увели. Молодые казаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однако же, с своей стороны тоже был несколько смущен, хотя не старался этого показывать. День был серый, зелень сверкала ярко, птицы щебетали как-то в разлад. Они, проехавши, оглянулись назад. Хутор их как будто ушел в землю. Только стояли на земле две трубы от их скромного домика. Одни только вершины дерев, по сучьям которых они лазили, как белки. Один только дальний луг еще стлался перед ними. Тот луг, по которому они могли припомнить всю историю жизни от лет, когда качались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую казачку, боязливо летевшую через него с помощью своих свежих быстрых ножек. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит на небе. Уже равнина, которую они проехали, кажется, издали горою, и все собою закрыло. Прощайте. И детство, и игры, и все. И все. Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем. Перед ним проходила его молодость, его лета. Его протекшие лета, о которых всегда почти плачет казак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на сече из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась. Сыновья его были заняты другими мыслями. Теперь, кстати, сказать что-нибудь о сыновьях его. Они были отданы по 12-му году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все, поступившие в бурсу дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. 4 раза закапывал он свой букварь в землю, и 4 раза, отодравший его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в 5-й, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках 20 лет, и что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучной книгою и скоро стал наряду с лучшими. Остап Бульба, несмотря на то, что начал с большим старанием учить логику и даже богословию, но никак не избавлялся неумолимых розг. Естественно, что все это должно было как-то ожесточить характер, сообщить ему твердость, всегда отличавшую казаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях, обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака и никогда, ни в каком случае не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки. По крайней мере, никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову. Меньшой брат его, Андрей, имел чувство несколько живее и как-то более развитый. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был более изобретатель, нежели его брат. Чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощью изобретательного ума своего умел увертываться от наказания, тогда как брат его Остап, отложивший всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждой подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнуло в нем живо, когда он перешел за 18 лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его. Он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука — Самое платье, облепавшее вокруг ее свежих, девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать казаку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще, в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские, польские дворяне, и дома были выстроены с некоторой прихотливостью. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, и, сидевший на козлах возница с пристрашными усами, хлыстнул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел, с безумной смелостью схватил он мощной рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули, и Андрей, к счастью, успевший отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна брюнетку, прекрасную, как не знаю что, черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал какую-то сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которую еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая кучью в богатом убранстве стояла за воротами, окружившей играющего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевший его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. В следующую же ночь, с свойственной одним бурсакам дерзостью, он пролез через частокол в сад, влез на дерево, раскинувшееся ветвями, упиравшими в самую крышу дома. С дерева перелез на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевшей вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнести ни одного слова. Но когда увидела, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости поворотить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрея ничего не было страшного. Он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог поворотить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностью дитяти, которую отличаются ветреные полячки, и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшийся у дверей стук пробудил в ней испуг. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную, плененную татарку, и дала ей приказание осторожно вывести его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз
Бурсак наш не так счастливо перебрался через забор. Проснувшийся сторож схватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улице, пока мест быстрые ноги не спасли его. После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воевода была очень многочисленна. Он увидел ее еще раз в костеле. Она заметила его и очень приятно усмехнулась как давнему знакомому. Он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода Ковинский скоро уехал. И вместо прекрасной, обольстительной брюнетки выглядывало из окон какое-то толстое лицо. Вот о чем думал Андрей, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего. А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только казачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями. Наши путешественники несколько минут только останавливались для обеда, причем ехавший с ними отряд из 10 казаков слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горилкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи, пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера. Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Через 3 дня они были уже недалеко от места, служившего предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело. Они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темную полосою отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расстилался ближе, ближе, и, наконец, обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый порогами, брал, наконец, свое и шумел, как море, разлившись по воле, где брошенные в середину его острова вытесняли его еще далее из берегов, и волны его стлались по самой земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Казаки сошли с коней своих, зашли на паром, и через 3 часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда сеча, так часто переменявшая свое жилище. На пространстве 5 верст были разбросаны толпы народа. Они все собирались в небольшие кучи. Так вот, сеча. Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы. Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину. Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрей слышали только приветствие. «А, это ты, Печерица? Здравствуй, Козолуб! Откуда Бог несет тебя, Тарас? Ты как сюда зашел, да лото? Здравствуй, Застежка! Думал ли я видеть тебя, ремень?» И Витязь, и собравшиеся со всего разгульного мира Восточной России целовались взаимно, и тут понеслись вопросы. «А что Касьян? Что Бородавка? Что Клопер? Что Пицыток?» И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Клопера содрали кожу под Кизикерменом, что Пицыткова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые были казаки». Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на сече. Остап и Андрей мало могли заниматься военной школою, несмотря на то, что отец их особенно просил опытных и искусных наездников быть им руководителями. Вообще можно сказать, что на Запорожье не было никакого теоретического изучения или каких-нибудь общих правил. Все юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом. В самом пылу битвы, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки же между ними казаки почитали скучным заниматься изучением какой-нибудь дисциплины. Очень редко имели примерные турниры. Они все время отдавали гульбе, признаку широкого размета душевной воли. Вся сеча представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Остап и Андрей кинулись со всею пылкостью юноши в это разгульное море. Они скоро позабыли и юность, и бурсу, и дом отцовский, и все, что тайно волнует еще свежую душу. Они гуляли, братались с беззаботными бездомовниками и, казалось, не желали никакого изменения такой жизни. Между тем Тарас Бульба начинал думать о том, как бы скорее затеять какое-нибудь дело. Он не мог долго оставаться в недеятельности. «Что, кошевой?» — сказал он один раз, пришедший к атаману. «Может быть, пора бы погулять с запорожцем?» «Негде погулять», — отвечал кошевой, вынувший изо рта маленькую трубку и сплюнув в сторону.
«Как негде? Можно пойти в Турещину или на Татарву?»
«Не можно ни в Турещину, ни в Татарву», — отвечал кошевой, взявший опять в рот трубку.
«Как не можно?»
«Так, мы обещали султану мир».
«Да ведь он бусурма, и Бог и Священное Писание велит бить бусурманов».
«Ну, не имеем права. Если б мы не клялись нашей верою, то, может быть, как-нибудь еще и можно было».
«Как же это, кошевой? Как же ты говоришь, что права не имеем? Вот у меня два сына, молодые люди. Им нужно приучиться и узнать, что такое война. А ты говоришь, что запорожцам не нужно на войну идти».
«Ну, что ж делать?» — отвечал кошевой с таким же хладнокровием. «Нужно подождать».
Но этим Бульба не был доволен. Он собрал кое-каких старших и куренных атаманов и задал им пирушку на всю ночь. Загулявшись до последнего разгула, они вместе отправились на площадь, где обыкновенно собиралась рада, и стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полену и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий человек с одним только глазом, несмотря на то, страшно заспанным. «Кто смеет бить в литавры?» — закричал он. «Молчи! Возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят!» — отвечали подгулявшие старшины. Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собой, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули, и скоро на площадь, как шмели, начали собираться черные кучи запорожцев. За кошевым отправились несколько человек и привели его на площадь. «Не бойся ничего», — сказали вышедшие к нему навстречу старшины. «Говори миру речь, когда хочешь, чтоб не было худого. Говори речь об том, чтобы идти запорожцам на войну против бусурманов». Кошевой, увидевши, что дело не на шутку, вышел на середину площади, раскланялся на все четыре стороны и произнес: «Панове запорожцы, добрые молодцы, позволит ли господарство ваше речь держать?» «Говори, говори», — зашумели запорожцы.
«Вот в рассуждении того теперь идет речь, панове добродейства, да вы, может быть, и сами лучше это знаете, что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры не имет. При том же в рассуждении того, что есть очень много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видели, что такое война, тогда как молодому человеку, и сами знаете, панове, без войны не можно пробыть. Какой запорожец из него, если он еще ни разу не бил бусурмана?»
«Вишь, он хорошо говорит», — сказал писарь, толкнув локтем Бульбу.
Бульба кивнул головою. «Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир, сохрани Бог. Я только так это говорю. При том же у нас храм Божий, грех сказать, что такое. Вот сколько лет уже, как по милости Божией, стоит сеча, а до сих пор не то уже, чтобы наружность церкви, но даже внутренние образа без всякого убранства. Николай угодник Божий Сердега в таком платье, в каком нарисовал его маляр, и до сих пор даже и серебряной рясы нет на нем. Варвара великомученица только то и получила, что уже в духовной отказали иные казаки. Да и даяние их было бедное, потому что они почти все еще пропили при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурманами. Ибо мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему. Вишь, проклятый, что-то он путает такое, сказал Бульба писарю. Да как видите, панове, что войны не можно начать. Честь лыцарская не велит, а по своему бедному разуму вот что я думаю. Пустить с челнами одних молодых. Пусть немного пошарпают берега Анатолии. Как думаете, панове?
«Веди, веди всех!» — закричала со всех сторон толпа. «За веру мы готовы положить головы!»
Кошевой испугался. Он немало не желал тревожить всего Запорожья. Притом ему казалось неправым делом разорвать мир.
«Позвольте, панове, речь держать!» «Довольно!» — кричали запорожцы. «Лучшего не скажешь! Когда так, то пусть по-вашему, только для нас будет еще большее раздолье. Вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы, вот видите, будем наготове, и силы у нас будут свежие. Притом же и татарва может напасть во время нашей отлучки. Да, если сказать правду, то у нас и челнов нет в запасе, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад, я слуга вашей воли».
Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совещаться и решили на том, чтобы отправить несколько молодых людей под руководством опытных и старых. Таким образом, все были уверены, что они совершенно по справедливости предпринимают свое предприятие. Такое понятие о праве весьма было извинительно народу, занимавшему опасные границы среди буйных соседей. И странно, если бы они поступили иначе.
Татары раз 10 перерывали свое шаткое перемирие и служили обольстительным примером. Притом, как можно было таким гулливым рыцарям или в такой гулливый век пробыть несколько недель без войны? Молодежь бросилась к челнам осматривать их и снаряжать в дорогу. Несколько плотников явились вмиг с топорами в руках. Старые, загорелые, широкочленистые запорожцы с проседью в усах, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали их с берега крепким канатом. Несколько человек было отправлено в скарбницу на противоположный утесистый берег Днепра, где в неприступном тайнике они скрывали часть приобретенных орудий и добычу. Бывалые поучали других с каким-то наслаждением, сохраняя при всем том степенный, суровый вид. Весь берег получил движущийся вид, и хлопотливость овладела дотоле беспечным народом.
Вся сеча, все, что было на Запорожье, собралось на площадь. Старшины, куренные атаманы по коротком совещании решили на том, чтобы идти с войсками прямо на Польшу. Так как оттуда произошло все зло, желая внести опустошение в землю неприятельскую и предвидя себе при этом добычу. И вся сеча вдруг преобразилась. Везде были только слышны пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, скрып телег. Все подпоясывалось, облачалось. Шинки были заперты. Ни одного человека не было пьяного. Необыкновенная деятельность сменила вдруг необыкновенную беспечность. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот ветреный исполнитель ветреных желаний вольного народа. Это был неограниченный повелитель. Это был почти деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гулливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда он раздавал повеления тихо, с расстановкою, как глубоко знавший свое дело и уже не в первый раз приводивший его в исполнение. В деревянной небольшой церкви служил священник молебен, окропил всех святою водою, все целовали крест». Когда все запорожское войско вышло из сечи, головы всех обратились назад. «Прощай, наша мать!» — сказали почти все в одно слово. «Пусть же хранит тебя Бог от всякого несчастья!» Скоро весь польский юго-запад сделался добычей страха. Везде только и слышно было про запорожцев. Скудельные южные города и села были совершенно стираемы с лица земли. Запорожцы, как бы пируя, протекали путь свой, оставляя за собой пустые пространства. Нигде не смел остановить их отряд польских войск. Они были рассеваемы при первой схватке. Ничто не могло противиться азиатской атаке их. Прилад, находившийся тогда в Радзивилловском монастыре, прислал от себя двух монахов с представлением, что между запорожцами и правительством существует согласие, и что они явно нарушают свою обязанность королю, а вместе с тем и народные права. «Скажи епископу, от лица всех запорожцев, — сказал Кошевой, — чтобы он ничего не боялся. Это казаки еще только люльки раскуривают». И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, солдат, жидов наводнили многолюдные города и деревни, почти оставленные на произвол неприятеля. Один только город Дубна не сдавался. Этим были раздражены все чины, в числе которых занимал не последнее место Тарас Бульба. Они положили взять его голодом. Толпы вольных наездников облегли со всех сторон его стены, расположились вместе со своими обозами, которые всегда почти за ними следовали. Жители с небольшим числом войск решились вытерпеть возможную степень бедствия и не сдаваться ни в коем случае. Запорожцы удвоили наблюдение, чтобы никакое вспомоществование не могло прийти в город. Играли в чёт и нечет, курили люльки и с убийственным хладнокровием смотрели на городские стены. Прошло 2 недели, и несмотря на то, что они свои вольные набеги гораздо более предпочитали осадам городов, однако ж ничто не могло преодолеть их терпение. Молодые, попробовавшие битв и опасностей, сгорали нетерпением, и в числе их были наши герои Остап и Андрей, вдруг приобревшие опытность в военном деле, пылкие, исполненные отваги, желавшие новых встреч, жадные узнать новые эволюции и вариации войны и показать свое умение играть опасностями. Остап, казалось, только на то и создан был, чтобы гулять в вечном пире войны. Он теперь казался уже чем-то атлетическим, колоссальным. Его движения приобрели крепкую уверенность, и все качества его, прежде незаметные, получили размер шире и казались качествами мощного льва. Андрей также погрузился весь в очаровательную музыку мечей и пуль, потому что нигде воля, забвение, смерть, наслаждение не соединяются в такой обольстительной, страшной прелести, как в битве. Этот долгий роздых, который они имели под стенами города, им не нравился. Андрей сидел долго возле обоза своего, тогда как уже все спали, кроме некоторых, стоявших на стороже. Ночь. Июньская прекрасная ночь с бесчисленными звездами обнимала опустошенную землю. Вся окрестность представляла величественное зрелище. Вблизи и вдали были видны зарево горевших деревень. В одном месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу, в другом месте оно, встретив что-то горючее, вдруг вырвавшись вихрем, свистело и летело вверх под самые звезды, и оторванные охлопья его гаснули под самыми дальними небесами. В одном месте обгорелый черный монастырь, как суровый картезианский монах, стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. В другом месте горело новое здание, потопленное в садах. Деревья шипели и покрывались дымом. Иногда сквозь них просвечивалась лава огня и гроздья груш, обвесивших ветви, принимали цвет червонного золота. Даже видны были издали сливы, получившие фосфорический, лилово-огненный цвет. И среди этого иногда чернело висевшее на стене здание тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением в огне. Над ним велись вдали птицы, казавшиеся кучей темных мелких крапинок в виде едва заметных крестиков на огненном поле. Среди тишины одни только спутанные кони производили шум, и звонкое их ржание отдавалось с раскатами, несколько раз повторявшимися дребезжащим эхом. Он глядел безмолвно на эту страшную и чудную картину и вдруг почувствовал, как будто присутствие чего-то. Ему казалось, как будто возле него кто-то стоял. Он оглянулся и в самом деле увидел стоявшую подле себя женщину. Смуглые черты лица ее и азиатская физиогномия показались ему как-то знакомыми. Он стал глядеть пристальней. Так, это была татарка. Та самая татарка, которая служила горничной при дочери ковенского воеводы. Он встрепенулся. Сердце сильным ударом стукнуло в его мощную грудь, и все минувшее, что было во глубине, что было закрыто, заглушено, подавлено настоящим вольным бытом, все это всплыло разом на поверхность, потопивши в свою очередь настоящее. Вся гордая сила юности зажглась вдруг самым томительным приливом беспокойства нестерпимого и страстного. Вопросы потоком излились из его груди. Откуда? Как? Где твоя панна? Как ты явилась здесь? Что это значит? Говори, не мучь меня! Тише, ради бога, тише! Говорила татарка и закуталась в казацкий кабиняк, который было сбросила с себя. Панна узнала вас между запорожцами. Она в городе. Милосердный Иисус! Она здесь! Что ты говоришь? Она в городе! Татарка кивнула утвердительно головою. «Что ж она? Говори, говори!
Что ж ты молчишь?
Она другой день уже ничего не ела.
Как?
Ни у одного из жителей в городе нет куска хлеба. Все давно уже едят одну землю.
Спаситель Иисус! И вы до сих пор не сделали ни одной вылазки?
Нельзя. Запорожцы кругом облегли стены. Один только потаенный ход и есть. Но на том самом месте стоят ваши обозы. Если только узнают этот ход, то город уже взят. Панна приказала мне все объявить вам, потому что вы не захотите изменить ей.
Боже, изменить ей? И я ее увижу. О, когда бы мне не умереть только до того часу.
Вся грудь его была проникнута самым пронзительным острием радости. Он со всем пылом поспешности бросился из шатра своего, начал отыскивать все, что только мог найти съестного, и скоро два небольшие мешка были нагружены пшеном и сухарями. Он дал их в руки татарке, закутал ее плащом и приказал сказать панне, что он скоро будет сам. Он велел татарке, отнесши припасы, ожидать его прихода. Он теперь думал только, как бы безопаснее провести ее до места, где был скрыт подземный ход. Этот ход был под самым возом, наполненным военными снарядами. К счастью, его запорожцы по обыкновенной своей беспечности все спали мертвецки. Тихо шел он с нею в рука об руку и, желая обойти спящих, толкнул ее нечаянно локтем. Кабеняк слетел, и зарево ярким блеском осветило ее белое платье. Спаситель, она открыта, все пропало. Он со страхом и мертвой, убитой душой повел глазами вокруг. Боже, какое счастье! Даже зоркий сторож, стоявший на самом опасном посте, спал, склонившись на ружье. Татарка, закутавшись крепче в кабеняк, полезла под телегу. Небольшой четвероугольник дерну приподнялся, и она ушла в землю. Торопливо он воротился к своему месту, желая обсмотреть, все ли спят и все ли спокойно. «Андрей!» — сказал в это время, поднявши голову, старый Бульба. «Какая-то к тебе татарка приходила».
«Если бы кто-нибудь в то время посмотрел на Андрея, то бы почел его за мертвеца, вставшего из могилы».
«Эй, смотри, сын, ей-богу, отделаю тебя батагом так, что до представления света будет болеть спина. Бабы не доведут тебя к добру».
Сказавши это, Бульба или был утружден заботами, или занят каким-нибудь важным планом, вовсе не полагая, чтобы эта татарка была из города, и признав ее за какую-нибудь беглянку из села, с которой сын его свел интригу, как бы то ни было, только он поворотился на другую сторону и заснул.
Андрей отдохнул. С трепещущим сердцем бросился он к обозам, обшарил, где только было съестное, нагрузил мешки и неизмеримые шаровары свои, и во все продолжение этого сердца его млело, дух занимался и, казалось, улетал при одной мысли о той радости, которая ждала его впереди. Еще раз обсмотрелся он вокруг, не чувствуя ни сердца, ни земли, ни себя, ни мира, и пополз под телегу. Небольшое отверстие вдруг открылось перед ним, и снова за ним захлопнулось. Он вдруг очутился в совершенной темноте. Он чувствовал под ногами своими ступени, идущие вниз. Кто-то схватил его за руку. Они шли долго, наконец ступени прекратились. Под ним была гладкая земля. Свет фонаря блеснул в подземном мраке. «Теперь идите прямо», — говорил ему голос. Это была татарка. Коридор шел под городской стеною и оканчивался такой же лестницей вверх. Наконец он очутился среди города, когда уже занялась заря и перепархивал утренний ветер. Ни одна труба не дымилась.
Мертвый вид города прерывался слабыми, болезненными стонами, которые не могли не поразить его. На страже стояли часовые, бледные, как смерть. Это были больше привидения, нежели люди. Среди самой дороги попался им самый ужасный, поразительный предмет. Это была женщина. Страшная жертва голода, лежавшая при последнем издыхании, стиснувшая зубами иссохшую свою руку. Содрогнувшись, спешил он вслед за татаркою. Он летел всеми чувствами видеть ту, за счастье которой он готов был отдать всю жизнь. Он сбежал на крыльцо. Он зашел в комнату. Везде была тишина. Все или спало, утомленное страданием, или безмолвно мучилось. Он вступил на порог спальни. О, как замерло его сердце! Как замлел он весь, когда оно сказало ему, что через секунду, через молнию мига, он ее увидит. И он ее увидел. Увидел ту, которая когда-то была беззаботна, весела, ветрена, шаловлива, которая когда-то надевала на него серьги и убирала его своими прекрасными, легкими, как крылья мотыльков, убранствами. Он опять увидел ее. Она сидела на диване, подвернувши под себя обворожительную стройную ножку. Она была томна, она была бледна, но белизна ее была пронзительна, как сверкающая одежда серафима. Гебеновые брови, тонкие, прекрасные, придавали что-то стремительное ее лицу, обдающее священным трепетом сладкой боязни в первый раз взглянувшего на нее. Ресницы ее, длинные, как мечтания, были опущены, и темными тонкими иглами виднелись резко на ее небесном лице. Что это было за создание? И это создание, которое, казалось, для чуда было рождено среди мира, к ногам которого повергнуть весь мир, все сокровища, казалось малою жертвою. Это небесное создание терпело голод и все, что есть горького для жителей земли. Заплесневелая корка хлеба, лежавшая на золотом блюде как драгоценность, показывала, что еще недавно здесь было чувствуемо все свирепство голода. Услышавши шум, она приподняла свою голову и обратила к нему взгляд долгий, сокрушительный. Он опять, казалось, исчезнул и потерялся. Лицо ее с первого раза ему показалось как будто другим. В нем были прежние черты, но в нем же заключалась бездна новых, прекрасных, как небеса. Этот признак безмолвного страдания, этот болезненный вид. О, как она была лучше прежнего! Он бросился к ногам ее, приник и глядел в ее могучие очи. Улыбка какой-то радости сверкнула на ее устах, и в то же время слеза, как бриллиант, повисла на реснице. «Царица», — сказал он, — «что для тебя сделать? Чего ты хочешь?» Она смотрела на него пристально и положила на плечо его свою чудесную руку. С пожирающим пламенем страсти покрыл он ее поцелуями. «Нет, я не пойду от тебя. Я умру возле тебя. Пусть же у ног твоих, пожираемый голодом, я умру, как и ты, моя панна. И за смерть, за сладкую смерть у твоих ног ничего не хочу. А твои товарищи, а твой отец, ты должен идти к ним, — говорила она тихо. — Уста ее еще долго шевелились без слов, и глаза ее, полные слез, не сводились с него.
«Что ты говоришь?» — произнес Андрей со всей силою и крепостью воли. «Чтобы тогда за любовь моя была, когда бы я бросил для тебя только то, что легко бросить. Нет, моя панна, нет, моя прекрасная. Я не так люблю отца, брата, мать, отчизну, все, что не есть на земле. Все отдаю за тебя. Все. Прощай. Я теперь ваш. Я твой. Чего еще хочешь?»
Она склонилась к нему головою. Он почувствовал, как электрически пламенная щека ее коснулась его щеки. И лобзание, о, какое лобзание, слило их уста, прикипевшие друг к другу.
«Пане, — сказал Житьянкель, высунув свой еломок в шатер, где сидел Бульба, — это был тот самый Янкель, которого он избавил от смерти, и который теперь маркетанствовал и шпионничал при запорожском войске. «Пане, знаете ли, что делается?»
«А что?»
«Идет 15 000 войска польского, и пушки везут.
Били 20-х, побьем и 15, — отвечал Бульба.
«А знаете ли, что еще делается?»
«А что?»
«Ваш сын Андрей, ой, Веймир, что это за славный рыцарь?»
«Ну?»
«Он теперь держит сторону Польши».
«Как?» — подхватил Бульба, вскочивший. «Чтобы дитя мое, чтобы мой сын! Да я тебя убью, проклятый жид! Врешь ты, чертово племя!»
«Ай-ай, как можно, чтобы я врал? Пусть отцу моему не будет счастья на том свете, если я вру.
Как, чтобы сын Тараса Бульбы да посягнул на такое дело?
Далебог, ей же Богу так,
чтобы он продал Христову веру и отчизну.
Далебог так, я его видел сам собственными глазами. Ай, какой важный рыцарь! 180 червоных стоят одни латы, богатые латы, все в золоте. А если бы вы увидели, как он славно муштрует солдатами...»
Тарас Бульба был поражен, как будто громом. «Ты путаешь, проклятый Иуда. Не можно, чтобы крещенное дитя продало веру. Если бы он был турок или нечистый жид, нет, не может он так сделать, ей-богу, не может.
Но однако же он вспомнил, что уже 2 дни, как его не видал. Он вспомнил про татарку, появлявшуюся в его ставке, и глаза его сверкнули. Ярость,
ярость железная, могучая ярость тигра вспыхнуло на его лице.
«Вишь, чертова детина, ты таки свое взяла. Породил же тебя черт на позор всему роду». С лицом, разгоревшимся от гнева, он вышел из ставки и дал приказ седлать коней.
Битва завязалась самая жаркая и кровопролитная. Тарас Бульба занимал одно из главных начальств, и 3 коронных полка, не в состоянии, будучи удержать его стремительные атаки, готовы были отступить и предаться бегству, как вдруг он обратил все силы свои совершенно в другую сторону. Он завидел в стороне отряд, стоявший, по-видимому, в засаде. Он узнал среди его сына своего, Андрея. Он отдал кое-какие наставления Остапу, как продолжать дело, а сам с небольшим числом бросился, как бешеный, на этот отряд. Андрей узнал его издали, и видно было издали, как он весь затрепетал. Он, как подлый трус, спрятался за ряды своих солдат и командовал оттуда своим войском.
Силы Тараса были немногочисленны. С ним было только 18 человек, но он ринулся с таким свирепством, с таким сверхъестественным стремлением, что ряды уступали со страхом перед этим разгневанным вепрем. Вряд ли тогда его можно было с чем-нибудь сравнить. Шапки давно не было на его голове, волосы его развивались, как пламя, и чуб, как змея, раскидывался по воздуху. Бешеный конь его грыз и кусал коней неприятельских. Дорогой Акшамет был на нем разорван. Он уже бросил и саблю, и ружье, и размахивал только одной ужасной, непомерной тяжести булавой, усеянной медными иглами. Нужно было взглянуть только на лицо его, чтобы увидеть олицетворенное свирепство, чтобы извинить трусость Андрия, чувствовавшего свою душу не совсем чистою. Бледный, он видел, как гибли и рассеивались его поляки. Он видел, как последние, окружавшие его, уже готовые были бежать. Он видел, как уже некоторые, поворотивши коней своих, бросали ружья. «Спасите!» — кричал он, отчаянно простирая руку. «Куда бежите вы? Глядите, он один!» Опомнившиеся воины на минуту остановились и в самом деле ободрились, увидевши, что их гонит только один с тремя утомленными казаками. Но напрасно силились бы они устоять против такой отчаянной воли. «Нет, ты не уйдешь от меня!» — кричал Тарас, поражая бегущих, начинавших думать, что они имеют дело с самим дьяволом. Отчаянный Андрий сделал усилие бежать, но поздно. Ужасный отец уже был перед ним. Безнадежно он остановился на одном месте. Тарас оглянулся. Уже никого не было позади его. Все сотоварищи его полегли в разных местах поля. Их только было двое. «Что, сынку?» — сказал Бульба, глянувший ему в очи. Андрей не произнес ни слова. Он стоял, как осужденный. «Так продать веру! Проклят тот и час, в который ты родился на свет!» Сказавши это, он глянул с каким-то исступленно сверкающим взглядом по сторонам. «Ты думал, что я отдам кому-нибудь дитя свое? Нет, я тебя породил, я тебя и убью. Стой и не шевелись. И не проси у Господа Бога отпущения. За такое дело не прощают на том свете». Андрей, бледный как полотно, прошептал губами одно только имя, но это не было имя родины или отца или матери. Это было имя прекрасной полячки. Тарас отступил на несколько шагов, снял с плеча ружье.
прицелился. Выстрел грянул. Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почувствовавший смертельное железо, повис он головою и повалился на траву, не сказавши ни одного слова. Остановился сыноубийца и думал: предать ли тело изменника на расхищение и поругание, чтобы хищные птицы растрепали его, и сромахи волки расшарпали и разнесли его желтые кости, или честно погребсти в земле. В это время подъехал Остап. «Батько», — сказал он. Тарас не слышал. «Батько, это ты убил его?» «Я, сынку». Лицо Остапа выразило какой-то безмолвный упрек. Он бросился обнимать своего товарища и спутника, с которым 20 лет росли вместе, жили пополам. «Полно, сынку, довольно. Понесем мертвое тело, похороним», — сказал Тарас, который в то время сжал в груди свои подступавшие едкое чувство. Они взяли тело и понесли на плечах в обгорелый лес, стоявший в тылу запорожских войск, и вырыли саблями и копьями яму. Тарас оставил копье и взглянул на труп сына. Он был и мертвый прекрасен. Мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарования, еще сохраняло в себе следы их. Черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты. «Чем бы ни казак был, — сказал Тарас, — и станом высокий, и чернобровый, и лицо, как у дворянина, и рука была крепка в бою. Пропал, пропал без славы». Труп опустили, засыпали землею, и через минуту уже Тарас размахивал саблею в рядах неприятельских, как ни в чем не бывало. Разница в том только, что он бился с большим исступлением, сгорая желанием отмстить смерть сына. Прибывший в то время его собственный полк под начальством Товкача доставил ему значительный перевес. Он, наконец, узнал, кто был виною отступничества его сына, и положил во что бы то ни стало взять город. И он бы исполнил это. Свирепый он бы протек, как смерть, по его улицам. Он бы вытащил ее своей железной рукой, ее обворожительную, нежную, блистающую. Свирепо повлек бы ее, схвативши за длинные, обольстительные волосы, и его кривая сабля сверкнула бы у ее голубиного горла. Но одно непредвиденное происшествие остановило его на пути непримиримой мести. В запорожское войско пришло известие, что сеча взята, разорена татарами, и большая часть остававшихся запорожцев забрана в плен вместе с несколькими пушками. В подобных случаях обыкновенно казаки старались, не теряя времени, настигнуть хищников на возвратной их дороге и перехватить добычу, потому что 3 недели позже уже этого сделать было невозможно, и пленные казаки могли вдруг очутиться на рынках Великой Азии. Кошевой положил, и мнение его подкрепили прочие чины, идти на помощь немедленно, рассуждая, что уже довольно они отмстили за измену полякам и смерть гетманов, и что опустошенные поля будут помнить, как гостили на них запорожцы.
На это изъявил согласие и Бульба, хотя ему чрезвычайно хотелось взять город. Уже он отправился, чтобы отдать приказ вьючить коней и мазать телеги, как вдруг остановился и сказал: «Я хотел спросить еще об одном у тебя, атаман. Ведь, кажется, в неприятельском войске есть наших человек 30 в плену. Я посылал просить размена, не соглашаются. Так мы, стало быть, их и оставим так? Что же делать? Как, чтобы они опять замучили их?» «А что ж делать, — отвечал кошевой, — ведь помочь нельзя. Хоть останемся, то не одолеем, а между тем и свое прогуляем. Татарва не станет ожидать нас». «Так, стало быть, пусть еретичное поганство как хочет, так и ругается над христианской верою». Кошевой пожал плечами. «А мне кажется, атаман, так не бывать этому». «А чего ж бы не бывать?» «Да так, я уже знаю». «Ова, как важно!» — сказал кошевой, прижавший пальцем золу в своей люльке. «Слышали ли вы, панове, что кошевой хочет сделать?» — сказал Бульба, выходя от кошевого и обращаясь к запорожцам. «Он хочет, чтобы мы теперь же отправились на сечу, а товарищей тех, что попались в плен неприятелю, так бы и оставили, чтобы их замучило поганое еретичество. Что вы скажете на это?» «Не послушаем мы кошевого», — сказала в один голос часть запорожцев, отделилась и стала на стороне. Их было около 1000 человек. Кошевой вышел. Он уже слышал волнение, которое произвел неугомонный Бульба. «Чего вы хотите? Из чего подняли вы такой гвалт?» — закричал он грозно. «Мы не хотим идти на сечу. Мы остаемся здесь!» — кричала толпа. «Что вы, сдурели? Я вас, чертовы дети, перевяжу всех!» «Какую он может иметь власть?» — сказал Тарас, обращаясь к запорожцам. «Мы вольные казаки!» «А что ж, мы вольные казаки!» — говорили запорожцы. «Дам я вам вольных!» «Вы где вольные? На сече! Вот там вы вольные! Там вы можете снять с меня достоинство, связать меня и убить, и все, что хотите! А тут вы ни слова! Знаете ли вы, что такое военное право? А ты что тут заводишь бунт?» — сказал он, обращаясь к Бульбе. «Нет, я не бунт чиню, а исполняю долг христианский», — хладнокровно отвечал Тарас. «Я стою за права наши, ибо мы должны защищать христианскую кровь. Я тебя, старый черт, присмыкну к обозу. А ну, попробуй». «Слушайте, пани, браты», — сказал кошевой, несколько смягчивший речь, «за что же вы оставляете тех своих товарищей, которых на сече забрала татарва в полон? Или вы думаете, что татары поступят лучше, чем ляхи?» «То татарва, а то ляхи — другое дело», — отвечал Бульба. «Еще у бусурмена есть совесть и страх Божий, а у католичества и не было, и не будет. Постойте, хлопцы, и я скажу. Что, если бы вы попались в плен, да начали бы с вас живых драть кожу или жарить на сковородах? Что бы вы тогда сказали? А из ваших земляков, из товарищей, из тех, что должны до последней крови защищать, из тех товарищей ни один бы не захотел подать руку помощи, что бы вы тогда сказали?» «А что бы сказали?» — произнесли некоторые. «Сказали бы: вы помои, а не запорожцы». Заметно было, что слова Тараса сильно потрясли их. «Стойте, хлопята, я скажу», — кричал атаман. «Ну скажите, панове, браты, куда ваш ум делся? Посудите сами, где вам управиться с такими неприятелями? Их больше 10 000, а вас, может быть, 2. Ведь пропадете все на месте». «Пропадать, так пропадать», — сказал Бульба. «Оставайтесь же тут, если уж так захотели своей погибели. А те, которые разумнее вас,
Гайда в дорогу!
Вы делаете свое, а мы будем делать свое, сказал Бульба. Обе стороны неподвижно стали одна против другой и минуту сохраняли мертвое молчание. Наконец, стоявшие в первых рядах посидевшие запорожцы, утупив глаза в землю, начали говорить: «Оно, конечно, если рассудить по справедливости, то и вы исполняете честь лыцарскую, и мы поступаем по лыцарскому обычаю. На то и живет человек, чтобы защищать веру и обычай. Притом жизнь такое дело, что если о ней сожалеть, то уже не знаем, о чем не жалеть. Скоро будем жалеть, что бросили жен своих. Нужно же попробовать, что такое смерть. Ведь пробовали всякие невзгоды в жизни. В том и другом случае мы не должны питать друг против друга никакой неприязни. Все мы запорожцы, все из одного гнезда. Всех нас вспоила сечь, все мы братья родные. Спрашиваем каждого, не имеет ли против нас какого неудовольствия? Никакого, всегда были довольны, закричали все в один голос. Ну, так пусть же на расставание. Что будет впредь, то Бог один знает. Может быть, ни один из нас уже не увидит дружка дружку. Так поцелуемся все. И 2000 войска перецеловались с 2000. Кошевой обнял Тараса. Ну, прощайте же, паны, браты, молодцы. Дай же, Боже, чтобы все было так, как Богу угодно. Если мы положим головы, то вы расскажете про нас, что такие-то гуляки недаром жили. Если же вы поляжете и примете честную смерть, то мы поведаем, чтобы знала вся Украина, да и другие земли, что были такие молодцы, которые и веру Христову знали оборонять, да и товарищество уважали. Прощайте. Пусть благословение Божие будет и с вами, и с нами. Обе половины войска соединились вместе, чтобы не дать узнать неприятелю о своем разделении, и отступили к обгорелому монастырю, у подошвы которого был глубокий яр. Удалявшаяся половина с кошевым атаманом опустилась по скату горы, и яром, невидимая неприятелем, пробиралась в тишине и молчании. Стоявший на высоте отряд польского войска не мог не заметить некоторого движения в войсках запорожских и уже решился было в тот же час сделать нападение, но французский артиллерист-инженер, служивший в польских войсках, большой знаток военного дела, остановил их, сказавши: «Нет, нет, господа, это не то, что вы думаете. Это больше ничего, как самая дьявольская засада. О, этот народ Запороги!» — сказал он, положивший палец на свой ястребиный нос, причем голос его дотоле хриплый пискнул дискантом. «Этот народ Запороги хитер, как сам черт или как капитан-дьявол!» «Ну, панове, молодцы!» — сказал Бульба по удалении войска. Теперь пришла нам пора показать честь запорожскую. Глядите же, если придется до того, что уже не можно будет стоять против бусурманов, то панове, чтобы все полегли на месте, чтобы ни один не остался в живи, чтобы все, как добрые товарищи, покотом улеглись в одной могиле. Теперь перед великим часом выпьем, пан брат, и горилки, потому что судьба наша теперь похожа на свадьбу. на которой должен веселиться всякий человек. 50 казаков отправились к обозам и вынули баклажки, готовясь отправлять должность виночерпиев. 2000 казаков подставили свои рукавицы. «Прежде всего, пани браты, — сказал Бульба, поднявший вверх свою рукавицу, — долг велит выпить за веру Христову. Чтобы пришло, наконец, такое время, чтобы по всему свету разошлась она, и все бусурманы поделались бы, наконец, христианами. Да за одним уже разом и засечь, чтобы долго-долго она стояла на гибель всему бусурманству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один другого лучше, один другого лучше. Да уже вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, что не постыдили товарищества и не выдали своих. Итак, панове браты, чтобы какая-то горилка играет и шибает пузырями, так бы и мы шли на смерть. Нуте, разом, за веру. За веру, повторили ближние ряды, подняв вверх рукавицы. За веру, подхватили дальние. Засечь, сказал Бульба, подняв снова рукавицу. Засечь, грянули ближние. Засечь, отозвались в дальних. За славу и за всех христиан, какие живут на Божьем свете. За славу и христиан, повторили ближние. За славу и христиан, повторили дальние. Теперь на коней хлопята. Все очутились на конях и выехали вместе стройною кучью. Все дышали силою свышеестественной. Это не был дикий энтузиазм, порожденный отчаянием. Это было что-то совершенно другое. Какое-то вдохновение веселости, какой-то трепет величия ощущали в сердцах этой гулливой и храброй толпы. Их черные седые усы величаво опускались вниз. Их лица были исполнены уверенности. Каждое движение их было вольно и рисовалось. Вся конная колонна ударила на неприятеля твердо, не совокупляя всей своей силы, но как будто веселясь и играя своим положением. Под свист пуль выступали они, как под свадебную музыку. Без всякого теоретического понятия регулярности они шли с изумительной регулярностью, как будто бы происходившую от того, что сердца их и страсти были в один такт единством всеобщей мысли. Ни один не отделялся, нигде не разрывалась эта масса. Польские войска, которые было приняли их, стремительным упорством начали отступать, пораженные робостью и думая, не сверхъестественная ли какая сила начала помогать казакам. Лучшие распоряжения армии были совершенно уничтожены этой разрушительной силою. Вся эта конная толпа неслась как-то вдохновенно, не изменяясь, не охлаждая, не увеличивая своего пыла. Это была картина. И нужно было живописцу схватить кисть и рисовать ее. Французский инженер, который был истинный в душе артист, бросил фитиль, которым готовился зажигать пушки, и, позабывшись, бил в ладони, громко крича: «Браво, месье Запороги!» Около 2000 человек неприятеля было убито, и столько же рассыпалось и обратилось в бегство. Свежее, новоприбывшее войско остановилось как бы в недоумении. Запорожцы с своей стороны не решались идти далее. Ввиду самого неприятеля взяли они оставленные пушки, часть обоза с провиантом, и отступили так же страшно, в таком же точно порядке, к обгоревшему монастырю, которого положение чрезвычайно благоприятствовало укрытию. Бульба пировал вместе с запорожцами после такой славной битвы, но когда обсмотрел и перечел ряды свои, их оставалось всего только не больше 1000.
Между тем новые войска приходили беспрестанно на помощь. Если что спасло его от неприятельского нападения, так это глубокая догадка французского инженера, заставлявшего опасаться скрытого множества запорожцев. Между тем Бульба узнал, что запорожские пленники отправлены с конвоем по Варшавской дороге. В голове его тотчас родилась мысль перехватить их. Объявивший об этом войску, он начал тайно готовиться к отступлению. Целый день казаки мазали дегтем свои телеги, чтобы не скрипели. Большую половину пушек закопали в землю, чтобы они не могли достаться неприятелю, и продолжали беспрестанную перестрелку. Часть запорожцев скинула с себя верхнюю одежду. Из нее поделали чучел и расставили на стенах монастырских везде, где была стража. За монастырем они нашли дорогу, о которой, по всем вероятностям, ничего не знали неприятели. Она продиралась между двумя рытвинами и была совершенно завалена изрубленным лесом и пеплом. Пользуясь глубоким мраком ночи, они тронулись, потянулись гужом со всем обозом, продирались около 5 верст и, наконец, пробрались на чистое поле, где совершенно уже не было видно неприятеля. Запорожцы приударили коней и понеслись. Еще 1/2 часа времени они бы верно встретили своих закованных земляков. Они бы имели еще достаточное время броситься на проселочную дорогу, и благодаря быстроте татарских коней, может быть, сеча увидела бы вновь своих славных защитников. Но как нарочно польские войска вздумали сделать нападение на монастырь. Дальновидный инженер искусно зажег лес, к нему примыкавший, уверяя, что все будут иметь славное жаркое из казачьей дичи. Но глубокая тишина изумила их. Изумление еще более увеличилось, когда они увидели вместо замеченных ими издали запорожцев одни чучела. По всем признакам они увидели, что запорожцев было небольшое число. Это увеличило их досаду, и начальствовавший войсками человек запальчивый в ту же минуту отдал приказ устремиться на преследование. Если бы Бульба не выбрался так громоздко, то он мог бы быть до сих пор гораздо далее и тем, может быть, ускользнуть от преследования. Но он пожалел оставить несколько пушек, а через несколько минут увидел подымавшуюся пыль от многочисленного с двух сторон шедшего войска. «Вишь, черт побери! Ляхи пронюхали», — сказал он, выпустив изо рта люльку, которую уже начал было курить с величайшим спокойствием. Видя невозможность дальнейшего отступления от такого множества, он с обыкновенным своим хладнокровием дал повеление сдвинуть обоз в кучу и окружить его несколькими рядами запорожцев. Этот маневр считался совершенством казацкой тактики, возбуждал всегда удивление даже в самых глубоких теоретиках тогдашнего военного искусства. Его цель состояла в том, чтобы скрыть тыл. Тут казаки никогда не были побеждаемы. Окружая обоз непроломной стеною, они со всех сторон были обращены лицом к неприятелю. Пушки доставили им большую выгоду, не допуская их к близкой схватке и не утомляя через это их рядов, тем более что неприятель, желая скорее настигнуть, отправился налегке. Войска польские, всегда отличавшиеся нетерпеливостью, уже готовы были бросить, если бы одна оплошность со стороны запорожцев не облегчила их. В это время Остап, выстрелявший на своей стороне все пушечные заряды, увлекаемый пылкостью и негодуя на бездейственное положение, отделился немного подали от обоза, вступил в мелкую перестрелку, а потом и в рукопашную битву. Его свирепое мужество рассеяло часть рядов неприятельских, но скоро он был схвачен стиснувшим его множеством. И старый Тарас видел собственными глазами, как он поднят несколькими руками, связан толстыми веревками и уведен в толпу. Желание подать помощь и освободить любимого сына заставило его позабыть важность своего поста. Он отделился вместе с большей частью запорожцев от обоза и ударил в середину неприятеля, где полагал находившимся Остапа. Запорожцы совершенно затерялись в толпе, разделенные толпою. Каждый должен был действовать отдельно, и нужно было видеть, как каждый из них ворочался, как молния, на все стороны, действуя и саблей, и ружейным прикладом, и нагайкою, и кием. Каждый видел перед собой смерть и старался только подороже продать свою жизнь. Бульба, как гигант какой-нибудь, отличался в общем хаосе. Свирепо наносил он свои крепкие удары, воспламеняясь более и более отсыпавшихся на него. Он сопровождал все это диким и страшным криком, и голос его, как отдаленное ржание жеребца, переносили звонкие поля. Наконец, сабельные удары посыпались на него кучею. Он грянулся, лишенный чувств. Толпа стиснула и смяла. Кони растоптали его, покрытого прахом. Ни один из запорожцев не остался в живых. Все полегли на месте. И ни один живой трофей не был свидетелем победы, одержанной польскими войсками. «Долго же я спал», — говорил Бульба, осматривая углы избенки, в которой он лежал весь израненный и избитый. «Спал ли я это или наяву видел?» «Да, чуть было ты навеки не заснул», — отвечал сидевший возле него тавкач, лицо которого одну минуту только блеснуло живостью и опять погрузилось в обыкновенное свое хладнокровие. «Добрая была сеча! Как же это я спасся! Ведь, кажется, я совсем был под сабельными ударами, и что было далее, я уже ничего не помню. Об этом нечего толковать, как спасся. Хорошо, что спасся». Тавкач был один из тех людей, которые делают дела молча и никогда не говорят о них. На бледном и перевязанном лице Бульбы видно было усилие припомнить обстоятельства. «А что же, сын мой? Что Остап? И он лег также вместе с другими и заслужил честную могилу». Тавкач молчал. «Что ж ты не говоришь? Постой. Помню. Я видел, как скрутили назад ему руки и взяли в плен нечестивые католики. И я не высвободил тебя, сын мой. Остап мой, изменила, наконец, сила». А морщины сжались на лбу его, и раздумье крепко осенило лицо, покрытое рубцами. «Молчи, пан Тарас. Чему быть, тому быть. Молчи да крепись. Еще нам больше 100 верст нужно проехать».
«Зачем?»
«Затем, что тебя теперь ищет всякая дрянь. Знаешь ли ты, что за твою голову, если кто принесет ее, тому дадут 2000 червонцев?» Но Тарас не слышал речей Тавкача.
«Сын мой, Остап мой, — говорил он, — я не высвободил тебя». И прилив тоски повергнул его в беспамятство.
Тавкач оставался целый день в избе, но с наступлением ночи он увез бесчувственного Тараса. Увернув его в воловью кожу, уложил в ящик наподобие койки, укрепил поперек седла и пустился во всю прыть на татарском бегуне. Пустынные овраги и непроходимые места видели его, летевшего с тяжелую своею ношею. Тавкач боялся встречи преследований, хотя уже он был на степи, которой хозяевами более других могли считаться запорожцы. Но тогдашние границы были так неопределенны, что каждый мог прогуляться на нехранимой земле, как на своей собственности. Он не хотел вести Тараса в его хутор, почитая там его менее в безопасности, нежели на Запорожье, куда он теперь держал путь свой. Он был уверен, что встреча с прежними товарищами, пирушки и новые битвы оживят его скорее и развлекут его. он действительно не обманулся. Железная сила Тараса взяла верх, несмотря на то, что ему было 60 лет. Через 2 недели он уже поднялся на ноги. Но ничто не могло развлечь его. По-видимому, самые пиршества запорожцев казались ему чем-то едким. С ним неразлучно было то время, которому еще и 2 месяцев не прошло. То время, когда он гулял с своими сыновьями, еще крепкими, свежими, исполненными сил. И на этом дотоле ничем не колеблемом лице прорывалась раздирающая горесть. И он тихо, понурив голову, говорил: «Сын мой, Остап мой». Когда жид Янкель, который в то время очутился в городе Умани и занимался какими-то подрядами и сношениями с тамошними арендаторами, когда жид Янкель молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и обратился, чтобы в последний раз плюнуть по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Жиду прежде всего бросились в глаза 2000 червонных, которые были обещаны за его голову, но он тут же устыдился своей корысти и силился подавить в себе эту вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида. «Слушай, Янкель», — сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели, — «я спас твою жизнь. Теперь ты сделай мне услугу». Лицо жида несколько поморщилось. «Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать? Не говори ничего. Вези меня в Варшаву».
«Варшаву? Как Варшаву?» — сказал Янкель.
Брови и плечи его поднялись вверх от изумления. «Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву. Что бы ни было, я хочу еще раз увидеть его. Сказать ему хоть одно слово».
«Как можно такое говорить?» — говорил жид, расставив пальцы обеих рук своих. «Разве пан не слышал, что уже знаю?»
«Знаю все, за мою голову дают 2000 червонных. Знают же они, дурни, цену ей. Я тебе 12 дам. Вот тебе 2000 сейчас». При этом Бульба высыпал из кожаного гамана 2000 червонных, а остальные — как ворочусь.
Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы. «Славная монета», — сказал он, вертя один из них в своих пальцах и пробуя на зубах.
«Я бы не просил тебя, я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву, но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не гораст на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете. Вы знаете все штуки. Вот для чего я пришел к тебе. Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня».
«А как же вы думаете мне спрятать пана?»
«Делай, как хочешь, только вези».
И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в 2 клячи. На одной из них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые пейсики его развивались из-под еломка по мере того, как он подпрыгивал на лошади. В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездщиков, этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог вести, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск или ревизовку, то дела это большую частью для своего собственного удовольствия, особливо если на вазу находились заманчивые для глаз предметы, если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота. Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возницы, больше ничего.
Янкель подпрыгивал на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в темную, узенькую улицу, носившую название «Грязной». Тарас согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь, но Тарас не спал. Он сидел неподвижно, слегка барабанил пальцем по столу. Он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля: «Вставай и давай твою графскую одежду». В минуту оделся он, вычернил усы, брови, надел на теме маленькую темную шапочку, и никто бы из самых близких к нему казаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более 35 лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему. «Пойдем», — сказал он вдруг, как бы встряхнувшись. «Пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как будут мучить Остапа». «Ой, пан, зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже. Пойдем», — упрямо сказал Бульба, и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним. Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать. Народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали с просонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. Ах, какое мучение! Кричали из них многие с истерической лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь. Однако же простаивали иногда довольное время. Иной рот, разинув и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари, но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что не случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу. Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали пространные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах под балдахинами сидело аристократство. Хорошенькая ручка, смеющаяся, блистающая, как белый сахар, панны, держалась за перила. Ясновельможные паны довольно плотные глядели с важным видом. Холоп в блестящем убранстве с откидными назад рукавами разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схвативши светлую ручкою своей, пирожные плоды кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла на подхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшийся из толпы своей головою, в полинялом красном кунтуше с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощью длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем. Перегнувши на бок нос и поднявши лапу, он с своей стороны рассматривал так же внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут! Ведут! Казаки!» Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. Бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какой-то тихою горделивостью. Их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями. Они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап. Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел в него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко: «Дай же Боже, чтобы все, какие тут не стоят, еретики, не услышали, нечестивые, как мучится христианин, чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова». После этого он приблизился к эшафоту.
«Добре, сынку, добре», сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову.
Палач сдернул с него ветхие лохмотья. Ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки, и я не стану смущать читателей картиной адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою до такой степени, что сделался глух для человеколюбия. Остап выносил терзание, как исполин, с невообразимой твердостью, и когда начали перебивать ему на руках и ногах кости, так что ужасный хряск их слышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои, ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его. Лицо его не дрогнулось. Тарас стоял в толпе с потупленную головою и с поднятыми, однако же, глазами одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре». Наконец сила Остапа, казалось, начала подаваться, когда он увидел новые адские орудия казни, которыми готовились вытягивать из него жилы. Губы его начали шевелиться. «Батько», произнес он все еще твердым голосом, показывавшим желание пересилить муки, «батько, где ты? Слышишь ли ты?»
«Слышу!» — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул. Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа, и Янкель побледнел, как смерть. И когда они немного отдалились от него, он со страхом обратился назад, но Тараса уже возле него не было. Его и след простыл. След Тарасов отыскался. 30 тысяч казацкого войска показалось на границах Украины. Это уже не был какой-нибудь отряд, выступавший для добычи или своей отдельной цели. Это было дело общее. Это целая нация, которой терпение уже переполнилось, поднялась мстить за оскорбленные права свои, за униженную религию свою и обычай, за вероломные убийства гетманов своих и полковников. 40 тысяч лошадей нетерпеливо ржали под седоками и без седоков. 8 полков, из которых половина конных и половина пеших, в суконных, алых, синих и желтых кафтанах, выступали браво и горделиво. 8 опытных полковников правили ими, и хладнокровным движением бровей своих ускоряли или останавливали нетерпеливый поход их. Одним из них начальствовал Бульба. Преклонные лета, слава и опытность давали ему значительный перевес в совете. Но неумолимая и свирепая жестокость его, казалось,
ужасную даже для глубоко оскорбленных защитников. Его совет дышал только одним истреблением, и седая голова его определяла только огонь и виселицу. Не буду описывать тех битв, где отличились казаки и непостепенного хода всей великой кампании. Это принадлежит истории. Там изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов, как слаб был коронный гетман Николай Потоцкий с многочисленной своей армией против этой непреодолимой силы, как разбитый, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска, как облегли его в небольшом местечке Полонном грозные казацкие полки, и как приведенный в крайность польский гетман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ. Но казаки, наученные прежним вероломством, были неумолимы, и Потоцкий не красовался бы более на шеститысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных пани и зависть дворянства, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Торжественная процессия с образами и крестами и мольбы священника-старца тронули казаков, еще чувствовавших узы, привязывавшие их к королю. Гетманы полковники решились отпустить Потоцкого не прежде, как заключивший трактат, обеспечивший бы во всем казаков. Но непреклонный Тарас вырвал из белой головы своей клок волос, когда увидел такое, по словам его, бабье малодушие полковников. «Не попущу, полковник, чтобы вы учинили такое дело!» — вскричал он твердо. Но на этот раз совет его был отвергнут. «Эй, не верьте, паны, ляхам!» — повторил он опять тем же голосом, помахивая нагайкой и хлестнувший ею по пушке. Когда же полковой писарь подал уже написанное условие подписать гетману, он махнул рукой и сказал: «Оставайтесь же себе, паны! Меня вы больше не увидите. Глядите, паны, вы вспомните меня». И голос его имел в себе что-то пророческое. «Вы думаете, что купили этим спокойствие и будете теперь пановать? Увидите, что не будет сего. Сдерут с твоей головы, гетман, кожу, набьют ее гречаную половою и долго будут видеть ее по ярмаркам. Да и у вас, паны, у редкого уцелеет голова. Пропадете вы в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если не сварят вас живых в котлах, как баранов. А вы, хлопцы, хотите умирать?» — продолжал он, обращаясь к своему полку. — «Умирать так, как умирают честные казаки. А может быть, вы думаете еще пожить, да залечь дома на печь, да и лежать там, пока мест не приберет враг? Что ж лучше, спрашиваю я вас, молодцы, воротиться ли до дому, чтобы каждый день колотила вас жинка, и, напившись, пропасть где-нибудь под тыном, как собака, или всем, как верным лыцарям, как братьям родным, лечь вместе на поле и оставить по себе славу навеки? За тобою, пане полковнику, за тобою все!» — отвечали передние в полку. «Веди! Ей-богу, веди!» — «Добре, паны молодцы!» — сказал Тарас, взявши свою шапку в руки и потом опять надевши ее на голову. Глаза его сверкнули. «Вырежем все католичество, чтобы его и духу не было. Пусть пропадут нечестивые. Гайда, хлопцы!» Сказавший это, иступленный седой фанатик отправился с полком своим в путь.
Другие казаки с завистью глядели на удалявшихся сотоварищей, и только одно строгое повиновение к полковникам, бывшее всегдашней их добродетелью, препятствовало многим охотникам к ним присоединиться. Гетманы-полковники не остановили удалявшегося полка. Казалось, предсказание Тараса несколько смутило их. По крайней мере, они сидели несколько времени молча и не глядя друг на друга. Скоро, однако же, пророческие слова Бульбы исполнились. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневым, голова гетмана вздернута была на кол вместе со многими сановниками. Но обратимся к нашей истории. Что ж делал Тарас с своим полком? А Тарас выжег 18 местечек, около 40 костелов и уже доходил до Кракова. Напрасно небольшие отряды войск посылаемы были схватить его. Он всегда почти разминался с ними. Он поступал неожиданно, скрывая свои намерения, и когда одно селение или небольшой городок ожидал с ужасом его прибытия, он вдруг переменял дорогу и нес гибель туда, где его вовсе не ожидали. Никакая кисть не осмелилась бы изобразить всех тех свирепств, которыми были означены разрушительные его опустошения. Ничто, похожее на жалость, не проникало в это старое сердце, кипевшее только отмщением. Никому не оказывал он пощады. Напрасно несчастные матери и молодые жены и девицы, из которых иные были прекрасны и невинны, как ландыш, думали спастись у алтарей. Тарас зажигал их вместе с костелом. И когда белые руки, сопровождаемые криком отчаяния, подымались из ужасного потопа огня и дыма к небу, и растрепанные волосы сквозь дым рассыпались по плечам их, а свирепые казаки подымали копьями с улиц плачущих младенцев и бросали их к ним в пламя, он глядел с каким-то ужасным чувством наслаждения и говорил: «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе». И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении. Наконец, польское правительство увидело, что поступки Тараса были несколько более, нежели обыкновенное разбойничество. И тому же самому Потоцкому поручено было с 5 полками поймать непременно Тараса. Тарас понял опасность и поворотил назад. Проселочными дорогами ночью скакал он с своими казаками во всю мочь, и одни только татарские кони, которых он имел обычай держать целый табун при своем войске, могли вынести необыкновенную быстроту его бегства. Но на этот раз Потоцкий был достоин возложенного на него поручения. Он преследовал его с удивительной неутомимостью и, наконец, настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для небольшого роздыха оставленную полуразвалившуюся крепость. Крепость была на возвышенном месте и оканчивалась к реке такую страшную, почти наклоненную стремниную, что, казалось, ежеминутно готова была обрушиться в волны. Почти на 20 сажен вниз шумел Днестр. Здесь-то облег его Потоцкий своими войсками с 3 сторон, обращенных к полю и к оврагам неровных берегов. Тарас с помощью своей храбрости и упрямой воли мог сделать тщетными все усилия осаждающих, но он не имел в опустелой крепости никаких средств для прокормления, а казаки менее всего могли сносить голод, особливо когда видели, что он должен, наконец, окончиться медленною смертью. С рекой невозможно было иметь сообщения. Одна только половина узкой дорожки висела вверху, остальная упала в волны с недавно отколовшуюся глыбою скалы, и вместо нее осталась стремнина. Тарас решился оставить крепость,
попробовать удачи прорваться сквозь ряды неприятелей и по берегу достигнуть такого места, с которого бы можно было кинуться на лошадях и пуститься с ними вплавь. Он стремительно вышел из крепости, и уже казаки пробрались сквозь неприятельские ряды, как вдруг Тарас, остановившись и нагнувшись в землю, сказал: «Стой, братцы!» Уронил люльку. В это самое время он почувствовал себя в дюжих руках, был схвачен набежавшим с тыла отрядом и отрезан от своих. Он двинул своими членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» — сказал он, почти что не заплакав. Ему прикрутили руки, увязали веревками и цепями, привязали его к огромному бревну, правую руку для большей безопасности прибили гвоздем и поставили это бревно рубом в расселину стены, так что он стоял выше всех и был виден всем войскам, как победный трофей удачи. Ветер развевал его белые волоса. Казалось, он стоял на воздухе, и это вместе с выражением сильного бессилия делало его чем-то похожим на духа, представшего воспрепятствовать чему-нибудь сверхъестественную своей властью и увидевшего ее ничтожность. В лице его не было заметно никакой заботы о себе. Он вперил глаза в ту сторону, где отстреливались казаки. Ему с высоты все было видно, как на ладони. «Занимайте, хлопцы!» — кричал он. «Занимайте, вражьи дети! Говорю вам, скорее горку, что за лесом! Туда не подступят они!» Но ветер не донес его слов. «Вот пропадут, пропадут ни за что!» — говорил он с бешенством и взглянул вниз, где блестел Днестр. Чувство радости сверкнуло в его глазах. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника три кормы. Он собрал все усилия и закричал так, что едва не оглушил стоявших близ него: «Хлопцы! К берегу! К берегу, под кручью, где крепость, стоят челны, а за вами в 20 шагах спуск к берегу! Да забирайте все челны, чтоб не было погони!» На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны казаками. Но удар обухом по голове за такой совет переворотил в его глазах все. Его опустили вместе с бревном ниже, чтобы он не мог более подавать своих наставлений. Казаки поворотили коней и бросились бежать во всю прыть, но берег все еще состоял из стремнин. Они бы достигли понижения его, если бы дорогу не преграждала пропасть сажени в 4 шириною. Одни только сваи разрушенного моста торчали на обоих концах. Из недосягаемой глубины ее едва доходило до слуха умиравшее журчание какого-то потока, низвергавшегося в Днестр. Эту пропасть можно было объехать, взявши вправо, но войска неприятельские были уже почти на плечах их. Казаки только один миг пока остановились, подняли свои нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластались в воздухе, как змеи, и перелетели через пропасть. Под одним только конь оступился, но зацепился копытом, и, привыкший к крымским стремнинам, выкарабкался своим седоком. Отряд неприятельских войск с изумлением остановился на краю пропасти. Начальствовавший ими полковник, молодой, неустрашимый до безрассудности, он был брат прекрасной полячки, обворожившей бедного Андрия, без дальнего размышления, решился повторить и себе тоже, и, желая подать пример своему отряду, бросился вперед с конем своим. Но острые камни изорвали его, пропавшего среди пропасти, в клочки, и мозг его, смешанный с кровью, обрызгало росшие по неровным стенам провала кусты. Когда Бульба очнулся немного от своего удара и глянул на Днестр, он увидел под ногами своими казаков, садившихся в лодки. Глаза его сверкнули радостью. Град пуль сыпался сверху на казаков, но они не обращали никакого внимания и отчаливали от берегов. «Прощайте, паны-браты, товарищи!» — говорил он им сверху. «Вспоминайте иной час обо мне. Об участи же моей не заботьтесь. Я знаю свою участь. Я знаю, что меня заживо разнимут по кускам и что кусочка моего тела не оставят на земле. Да то уже мое дело. Будьте здоровы, паны-браты, товарищи! Да глядите, прибывайте на следующее лето опять, да погуляйте хорошенько!» Удар обухом по голове пресек его речи. «Черт побери! Да есть ли что на свете, чего бы побоялся казак? Немалая река Днестр, а как погонит ветер с моря, то вал дохлестывает до самого месяца. Казаки плыли под пулями и выстрелами, осторожно минали зеленые острова, хорошенько выправляли парус, дружно и мерно ударяли веслами и говорили про своего.